Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и мы совместно с проектным офисом развития Арктики продолжаем разбираться в сложных темах, простыми словами, насколько возможно. Сегодня у нас не в первый раз Сергей Михайлович Нехоноров. Приветствую, Сергей Михайлович.
Приветствую.
На повестке экономика, но у нас все поменялось или ничего не поменялось. Я думаю, зрители жаждут разъяснений про новую экономическую, образовательную и прочую реальность, да?
Ну да, если смотреть на это со стороны экономической, так сказать, аспекта, то современное образование, наверное, это будущее нашей экономики. Какое образование будет, какое оно сейчас есть, каких специалистов мы готовим, такое, значит, соответственно, у нас будущее России ожидает. На самом деле мы живем сейчас в очень непростое время, когда с далекого 2003 года Россия приняла в начале Болонское соглашение. А в 2022 году все больше критиков сейчас данной Болонской системы для российского образования. Так вот, и тут надо как раз разобраться, что же нам дает Болонская система, где здесь плюсы, где минусы, можно ли создать свой гибрид высшего образования, как высшее образование связано со средним образованием, и вообще, кто выходит на выходе, и для какой экономики мы готовим специалистов.
То есть, мы сегодня, 20 лет назад, грубо говоря, мы вошли в этот процесс, Болонская система, да?
Почти 20 лет, да.
Ну, почти 20 лет. И теперь у нас новая реальность, и нам ее нужно как-то трансформировать. А тогда давайте для всех разъясним, а что же это за Болонская система? Вот так.
Ну, Болонская система была создана, в принципе, по инициативе университетов европейских. И вообще она была создана, начиная с 1998 году, в году, значит, это были Великобритания, университеты Германии, Италии, Франции и Великобритании, они решили создать такую хартию университетов, которая достаточно интересно унифицирует все стандарты в образовании. Для чего это было создано? Это было создано для создания определенной системы интеграции образовательного процесса, и потом к этому процессу с 1999 года подключились многие страны. На момент, так сказать, 2021 года этих стран было 48, и из них в том числе 16 стран было стран Европейского Союза. Для чего? Это создание единого европейского пространства для того, чтобы унифицировать стандарт образования, для того, чтобы повысить мобильность преподавателей, повысить мобильность студентов, для того, чтобы студенты могли, особенно в магистратурах, выбирать себе курсы. И в бакалавриате тоже, но в большей степени в магистратуре, там больше свободы, так сказать, движения. И, соответственно, выбирать курсы по выбору, а также повышение мобильности. То есть, мобильность преподавателей, студента. То есть, студент может закончить, допустим, не только закончить бакалавриат на одном, как говорится, факультете одного университета и перейти потом на магистратуру в другой. А нет, они могут набирать себе часы, допустим, 160 там, условных зачетных единиц, 60, извините, зачетных единиц в год, и эти 60 часов, 60 кредитов, извините, не часов, как раз кредитов, которые перекладываются в часы, они должны могут выбирать и в различных университетах. К примеру, я читал курс в Московском государственном университете, потому что Россия тоже приняла это с 2003 года, и ко мне приезжали студенты на мой курс, выбирали мой курс по выбору из Германии, из Франции, из Италии, из Испании. А почему? А потому что им нужно было, им этот курс зачитывали у себя в университетах, в своих университетах, немецких, французских, итальянских и так далее. Система интересная сама по себе, но вопрос там, как есть положительные моменты интеграционных таких аспектов, то есть и обратная, так сказать, обратная сторона медали. Потому что здесь возникает ситуация стандартизации и в большей степени с ЕГЭ, с тестированием, с бально-рейтинговой системой. Много критики, что деление, уход от старой советской системы, от специалитета к бакалавриату и к магистратуре, там двухуровневая система. То есть, вначале там одно из первых требований Болонской, значит, конвенции, это, значит, с 1999 года очень простой элемент. 3 плюс 2 – это минимальное, как бы, требование двухуровневой системы. Бакалавриат от 3 лет, классически 4, от 3 лет, и, значит, соответственно, 3-4, магистратура 1-2 года, классически 2, как у нас было принято, 4 плюс 2, и потом докторантура. Докторантура, она у нас принята как, идет как аспирантура, у них сразу это докторантура, то есть получается 2-3 года. Вот раскладка вот такой двухуровневой системы идет для европейских университетов. Вот для них это все интеграционная система понятна, как она работает, тоже ясно. У них правила Мовитона, как бы правила плохого тона, если ты идешь на магистратуру, допустим, в тот же университет, который заканчивал бакалавриат. Ты идешь в магистратуру другого университета, и это считается нормой. А у нас, к сожалению, это не так. У нас все-таки.
А это у них, да, как бы в культуре, то есть это расширяет просто список вузов или.
Расширяет твою мобильность и конкурентоспособность на рынке труда. В плане того, что если твоя страна и твой университет подписал, значит, эту конвенцию и придерживается определенных норм, там есть, кроме этих, есть определенные стандарты качества, есть определенные требования к научным там, публикациям и прочее, есть определенные требования, где находится сам университет в рейтинге, вот, рейтинг отдельных преподавателей университета, и плюс к этому это повышает конкурентоспособность самого студента. То есть студент уже имеет возможность в одном из университетов той страны, которая подписала Болонскую конвенцию, закончить университет и может смело со своим дипломом идти и поступать так на работу, так сказать, и этот диплом признается в тех странах, где признается эта Болонская система. Уже смело. Но это, к сожалению, не так, и это прошло 19 лет, и у нас за 19 лет есть первые итоги. Посмотрим, что в принципе-то оттуда-то мало специалистов приходит к нам с их дипломами, а наши, которые уезжают, тогда вопрос заключается в том, не все студенты могут еще с дипломами своих российских университетов попасть на работу туда, потому что вопрос возникает, что не все университеты у нас котируются. Есть университеты, которые котируются, МГУ, МГИМО, финансовый университет, РАНХИКС, ну, университеты, которые достаточно на слуху и в первых, так сказать, в номерах рейтинга высшей школы экономики, а отдельные университеты не котируются, и, соответственно, ну, Россия же целиком признала, их дипломы этих студентов не признаются там. И еще один подводный камень, который я вижу в этом ключе, это связано с тем, что наши выпускники, они, получается, для кого мы их готовим? Для рынка труда европейского или для своего?
Ну, получается, что у нас пылесос был такой
все-таки. Ну, лучшие уходят туда, да, лучше уходят туда, а кто-то, чтобы замещение, у нас такого не было. Я не видел, что там массово так что приезжали к нам студенты с Сорбоннского университета, там, с университета Болоньи, там, с Штутгартского университета или какого-то прочего, приезжали к нам. Я этого, ну, как бы, не видел в массовом порядке, ну, исключая там отдельный момент, но это связано с топ-менеджментом в большей степени, нежели на уровне, так сказать, даже middle-менеджмента. У нас мало кто приезжал. Вот. Есть аспекты, связанные еще с рынком труда в России, потому что иногда, особенно в первое время, когда перешли на Болонскую систему в России, рынок труда не воспринимал, кто такой бакалавр, что недоучившийся специалист, что это такое вообще бакалавр. Да, он с широким профилем, широким набором компетенций и навыков, но кто он такой на самом деле на выходе? Недоучившийся специалист. И поэтому люди массово, так сказать, на 80% шли опять в магистратуру, хотя магистратура предполагает собой, на мой взгляд, не более 20% от выпускников бакалавриата.
Но это уже как бы научная деятельность, магистратура, да?
Ну, это больше и не только научная, больше научная степень, я бы сказал, аспирантуры.
Ну, это уже как следующая.
Это, ну, у нас она следующая стадия, потому что получается, что мы в рамках Болонской конвенции, вот этой Болонской программы, мы ее де юре-то приняли, а де-факто сделали свою систему, как увязали советскую старую систему.
Вот снова. Я никогда не мог понять. Вот как бы магистратура, а потом еще и аспирантура.
Аспирантура – третья ступень высшего образования, получается. Потому что аспирантура – это как раз возникает ситуация, при которой ты в течение 3 лет учишься, не занимаешься научной работой, а также продолжаешь учиться, но главный элемент, конечно, научный, ну, как бы ты занимаешься наукой. А вот в магистратуре ты получаешь углубленные знания по определенной, как бы, направлению и профилю. Поэтому здесь очень сложно. Если бакалавр – это широкий специалист всего и вся, то магистратура за 2 года ты более узкий направленный специалист по определенной тематике. А аспирантура – следующий этап, если ты занимаешься наукой.
Угу.
То есть здесь такая тонкая грань, при этом мы пытались совместить, получается, что формально мы по формальным признакам Болонскую концепцию там приняли, мы по ней шли, по этой системе Болонской, но при этом у нас была такая своя собственная система. Почему? Потому что даже если мы возьмем разницу между нашими, так сказать, элементами, хотя и у нас есть курсы сейчас по выбору, есть у нас и система, когда у нас вот выбирают альтернативно выбираются курсы студентами, есть там межфакультетские курсы, которые читаются преподавателями, и они читают это для других факультетов университета, не для своего факультета, для того, чтобы расширить горизонт, так сказать, знаний, и чтобы люди, там, не знаю, экономисты знали химию, физику и математику, а математики, физики и химики знали экономику, то есть более широкий такой вот элемент. Плюс к этому внутри собственного факультета есть еще и альтернатива, когда, допустим, курсы ведущих профессоров ставятся и доцентов ставятся, значит, в ряд, и вам говорится, выберите 2 из 5. И вот кто вас выбирает, значит, вы востребованный специалист, ваш курс пользуется популярностью. Есть у нас такие вот элементы, они прижились. Есть у нас и система тестирования, есть у нас и бально-рейтинговая система. Я считаю, что в бально-рейтинговой системе ничего нет плохого. Я сейчас, заметьте, я не говорю об ЕГЭ. Хотя многие критики бально-рейтинговой системы говорят, что это, в принципе, отучает вот эта вот система тестирования и прочих вещей, они отучают студентов думать, и креативно мыслить и прочие-прочие вещи. Я считаю, что здесь в системе, бально-рейтинговой системе, я вот еще написал свою статью где-то, наверное, в 2003 году как раз, написал статью о бально-рейтинговой системе, о ее внедрении в высшем образовании. Мне кажется, она интересна. Я ее до сих пор использую. Я использую ее для своих студентов. Я делю вообще, не только ставлю баллы за определенное количество работ, но считаю, что студент, он должен, это их деньги. Вот эти баллы – это их деньги. То есть они получают определенные баллы за то, что они трудятся. Это их труд. Я должен этот труд оценить. Я пытаюсь максимально у тебя субъективности оценки, то есть прийти к объективной оценке. Но при этом, конечно же, возникают ситуации, когда я делю, там, допустим, группу или курс на 3 части, на 3-4 части A, B, C, D, когда там самые лучшие.
А бально-рейтинговая система, это она есть, ну, норматив какой-то общий, или каждый сам, вуз нет, сам себе регулирует?
Нет, почему? Там норматив какой? Внутри я сейчас объясню о бально-рейтинговой системе. Например, возьмем любой курс. Как он строится? Вот курс состоит, допустим, условно из 5 кредитов. 5 кредитов – это 250 часов. Из этих, ну, 50 часов – один кредит. Если у вас 5 кредитов, 250 часов, значит, эти 250 часов вы делите на самостоятельную часть и учебную часть. Учебная часть делится на лекции и семинары, практические занятия, то есть там есть лабораторные и так далее. Поделили. Теперь эти часы делятся, исходя, ну, когда мы поделили на лекции, на семинары, смотрится, сколько часов на что выдается. Это раз. Второе. Когда делишь этот кредит, ты сразу понимаешь, что сколько стоит оценка. Есть экзамен, сколько он стоит? В баллах. Есть в баллах экзамен, и внутри итерации за семестр, сколько студент получает баллов. К примеру, если у нас курс составляет, допустим, ну, условно, сколько у нас там? 4 кредита, это получается у нас 200 часов.
Да,
200 часов. Если у нас 200, условные 200 часов, мы их превращаем, так сказать, даже не превращаем, просто говорим, что 200 баллов выдается студенту, это максимальная оценка баллов, бальная, то студент за выполнение проекта получает условно там 30 баллов. За выполнение контрольной работы по 20 баллов, там, первая, вторая контрольная работа, за работу на семинарских занятиях, за индивидуальное выступление, все расписано по баллам, а в конце выдается, ну не в конце, а даже в начале, это называется КТП, да, контрольная система, при которой вы оцениваете, на что же студент написал. И при этом, допустим, стоимость экзамена тоже, я не знаю, 100 баллов. 100 он набирает в течение семестра, 100 он набирает на экзамене. Дальше. А дальше очень просто. Если студент написал, все сделал, максимально, так сказать, все написал, он максимально может получить только тройку. Ну, то есть, математически очень хорошо подсчитано. То есть, получается, что четверка начинается со 130 баллов, тройка начинается с 80 баллов, значит, соответственно, и со 170 начинается пятерка. Ну, 170 дальше. Система очень понятна. И студент, да, здесь есть определенная тонкость, нюанс, потому что вроде мы, так скажем, студент может и не учиться, а работать только на эти баллы. Но это уже умение и творчество, и, так сказать, креативность самого преподавателя, чтобы интересные, так сказать, кейсы, задачи, тесты, какие-то разбор материалов, проекты, разработать их так, чтобы они были интересны и студентам, полезны, поучительны, чтобы они за это еще баллы получали.
Ну, я так понимаю, что это бальная система, ну, опять же, на уровне схемы, я понял, она позволяет студенту распланировать при желании работу на весь семестр, грубо говоря.
Абсолютно верно.
Ну, то есть, вот он сразу прикинул, я больше здесь займусь самостоятельной работой, здесь под, там, на лекции поднажму, и вот построить свой график. Ну, вот я бы так пользовался, если был бы студент.
Абсолютно верно. Но тут вы поймите, что эта гибкая система, она не, скажем так, она не то, что не аморфна, она именно гибкая. В том плане, что если мы видим, что перекос студентов идет в сторону, там, допустим, семинаров, то мы можем устроить так, чтобы с точки зрения лекции это должно было быть больше тогда студентов. То есть мы делаем так, чтобы вот эта планируемость студенческой, так сказать, массы, то есть они могут, ее должна быть тоже управляемой. И поэтому это определенный стимул. Это определенный стимул, чтобы студенты посещали лекции, работали на занятиях, приходили на семинары, делали проекты, выступали индивидуально, какие-то делали кейсы, делали домашние задания, и за это за каждого не получают. Причем эта система еще открыта для студентов, для преподавателей, в плане того, что у нас, допустим, на экономическом факультете МГУ система есть, она цифровая, то есть преподаватель ставит этот баллы, значит, за каждую итерацию в графе студента. Студент видит, сколько баллов он набрал за ту или иную работу. Если есть вопрос, он обращается к преподавателю и, соответственно, выходит. Вот он учится этот в советское время, помните, известное такое выражение было: от сессии до сессии живет студент весело.
А сессия всего два раза в год.
А сессия всего лишь два раза в год. Так вот, мы ушли от этой системы, то есть мы каким-то образом не принуждаем, заметьте, а стимулируем студента учиться.
Но сессии остались же.
Сессии остались, но сессия тоже она превратилась в определенный, так сказать, если есть большой поток, она превратилась тоже в систему оценочных знаний через систему тестирования. Ну, потому что получается, если очень большие потоки, то очень тяжело преподавателю вообще, ну, не знаю, там, опросить 180 студентов. Представьте себе, 180 студентов – это очень большое. И даже если работать, так сказать, всей кафедрой, это достаточно, ну, трудоемкий процесс. И поэтому здесь идет система, опять же, выручает нам информационные технологии, которые позволяют сделать эту систему, закинуть ее, этот тест в различных вариантах, сценариях в машину, дать студенту энное количество времени на написание, он делает ответы, оценки ставит, соответственно, то есть ответы делает, и машина сама проверяет. А преподаватель проверяет только в лучшем случае открытые вопросы. На закрытые вопросы там уже система сама дает ему оценки. Вот. И потом на консультации или после контрольной работы обсуждаются, что не так написали или как не так сделали.
А вот Болонская система, она рекомендует как раз вот такой подсчет?
Там есть, там ЕТС, там не только такой подсчет, там просто система аккредитных оценок и бально-рейтинговая система оценки и студентов, и преподавателей – одно из условий Болонской системы.
И вот что, мы оставим, скорее всего, его, несмотря на… Ну, у нас же получается как? Нас выкинули из этой системы. Это же не то, что мы вышли, правильно? То есть у нас и раньше от этого не было особых бонусов, что к нам не ехали из той Европы. Да? Из Болоньи к нам не ехали. Да?
Да.
От нас в Болонью ехали. Сейчас нас еще перекрыли. Понятно, что те студенты, которые изначально строили себе карьеру на Запад, они найдут лазейки. Ну, найдут. Ну, да. Но для большинства просто вычеркнули. А вот мы, как вы считаете, от критериев будем отказываться, не будем? Вот она же гибридная была, она же не полностью была
Болонская. Ну, конечно, у нас в Болонской системе, я повторюсь еще раз, там был только один доктор наук сразу выходит, а у нас система еще аспирантуры как кандидат наук, ну, это уже, конечно, отдельное, потому что у нас выпускник аспирантуры, это не значит, что он как бы кандидат наук. Он просто выпускник
аспирантуры. Ну, не факт, что он защитился.
Конечно, он выпустился, но чтобы выпуститься, надо тоже написать выпускную коллекционную работу, но это не диссертация. и кандидатом наук – это отдельный, как бы, вопрос, что надо еще диссертацию написать.
Ну, точно так же, как и стать кандидатом наук, может быть, там раньше, я помню, будучи там прикрепленным. Там,
ну, это, и это сейчас…
А и это двигаясь система. Параллельно там, с да. производством, многие же так
этим занимаются. Нет, ну, это было, но сейчас это все как бы… Оно применяется, на самом деле, применяется, оно и сейчас есть, но в том плане, что в Болонской системе там же только один доктор наук, а у нас кандидат наук, доктор наук, то есть это аспирантура, докторантура, мы уже отличаемся, так сказать, в этом плане, и мы от этого не отказались, не перешли, вот, и не унифицировали это. Но вы правы, что у нас система на сегодняшний день, она несколько странновата на нас, если нас, соответственно, ну, из этого интеграционного пространства европейского, так сказать, временно или достаточно длительное время отодвинули и, скажем так, вычеркнули, то, наверное, зачем нам совместные программы, зачем нам так совместные дипломы, если мы понимаем прекрасно, что, ну, нам это не нужно. Вот тут вопрос возникает такой, какая же нужна нам система образования. Возможно, возврат полностью 100% к системе образования советской. Ну, она ни в коем разе, так сказать,
так невозможно.
Она, невозможна, ну, потому что там другие реалии. Я хочу просто отметить, что если мы исторически посмотрим контекст, то эта система Болонская, она для нас, даже для страны в целом, для Российской империи не нова. У нас до 1917 года тоже была двухуровневая система образования. А вот с 1917 года у нас пришли к системе советского образования, потихоньку, помаленьку пришли мы по тому, что надо было преодолеть всеобщую такую достаточно большую неграмотность населения, и это было и много хорошего, потому что это была взаимосвязь между образованием и наукой, между образованием и, соответственно, рынком труда и с производственными площадками, то есть с производством, то есть там хорошая была взаимосвязь, то есть вы отметили, что это для кого готовились специалисты. На сегодняшний день мы специалистов, конечно, готовим для той старой экономики, которой уже в будущем не будет. Если внимательно посмотреть, то главный критерий любого, скажем так, вуза, факультета, если он достаточно большой, как института при вузе, это чтобы их выпускники не стояли на рынке труда. Это главный критерий. А если посмотреть, сколько из них работают по специальности, и сделать такой вот спектральный анализ, да, то есть сколько сегмент, то мы ужаснемся. Почему? Потому что оказывается, что мы готовим специалистов не по тому профилю, куда они идут работать. И возникает вопрос взаимосвязи между, я сейчас не говорю там образование и наука, потому что это отдельная тема, а именно образование производства. Для какой экономики мы с этого начали, как раз вот сегодняшнюю нашу беседу. Для какой экономики мы готовим наших специалистов? Бакалавров и магистров. Кому они нужны?
А какая будет новая экономика?
Это хороший вопрос. А вот это хороший вопрос, и надо определиться, мне кажется, ну, тут я могу так сказать свое мнение, на самом деле, мне кажется, что тут нужна политическая воля руководства страны понять, что нам нужно сейчас для в будущем, потому что либо это будет а-ля автаркия, когда мы будем работать вот, ну, в рамках, у нас есть 85 субъектов Российской Федерации, мы делаем единые стандарты для России целиком. Либо мы с кем-то интегрируемся в общеобразовательную программу, потому что общеобразовательный центр там, в рамках ЕАЭС, в рамках ШОС, я не знаю, в рамках БРИКС, в рамках Содружества с Китаем, Индией там, не знаю, и другими странами. И будем ли мы это делать, или мы будем делать свою собственную программу, как бы собственную систему для 85 субъектов, чтобы она была унифицирована, ну, на территории России. Потому что здесь много разных аспектов. Мы сейчас говорим об импортозамещении. Мы сейчас, ну, это, столкнулись с этим. Говорили мы об этом давно. А сейчас столкнулись непосредственно, что надо сейчас заниматься и танкостроением, и машиностроением, и автомобилестроением, и авиационным строением, а не брать и говорить, вы нам не поставляете, там, европейцы, окей, мы пойдем в Азию, а те будут нам поставлять. Нет. Соответственно, мы делаем новую экономику, мы даже развиваем новое производство. Для новых производств нужны новые люди, новые кадры. И вот эти кадры, они должны быть. Встроена ли наша сегодняшняя система в рамках Болонской системы или какой-то другой гибридной с ней для той экономики, которая будет и для которой сейчас зарождается, я думаю, что это не совсем, это достаточно больной вопрос. Потому что образовательный элемент, хоть он и имеет такой, ну, как бы сказать, лаг по времени, потому что невозможно предугадать будущее, да, сделать прогноз, чтобы сделать. Но в любом случае мы должны работать как-то интерактивно и как-то проактивно. То есть мы должны смотреть из будущего и делать специалист туда. Возникает много нюансов и вопросов, потому что ну, готовы ли на сегодняшние родители платить за своих студентов, если достаточно дорогое будет образование, да, немного будет бюджетных мест. Но для этого как раз определенный стимул должно давать государство. Кто нужен, ну, какие направления подготовки нужны, туда давать больше бюджетных мест. Если нужны значит, специалисты в этой той или иной сфере в аспирантуре, выпускники магистратуры, давайте больше туда стипендий. И это на самом деле сейчас, ну, как бы так точечно, правда, но происходит.
Ну, вот смотрите, давайте просто для себя, то, что называется, картину маслом прорисуем. Вот я, ну, как раз когда вот готовился, да, про высшее образование пытался так немножко систематизировать, у нас же какая произошла эволюция, ну, в советской. Ну, вот, была советская система высшего образования, где высшее образование было действительно привилегией. Ну, то есть там конкурсы высокие, ну, понятно, там разные вузы это всегда, но в целом, да, то есть это такая серьезная ступень, но она была скорее связана, ну, ты мог себя реализовать и будучи и слесарем. Ну, то есть ты мог и зарабатывать даже больше, не идя в систему высшей. То есть это не было, что вот ты прям вершин достигнешь. Ты мог вершин достичь и не идя в высшее образование. В постсоветское время, ну, и за счет этого, за счет того, что действительно это, ну, было над собой нужно было работать, чтобы пойти в систему высшего образования, не только заработать денег, да. И это вызывало уважение к высшему образованию внутреннему, да, то есть, о, человек с высшим образованием, да? Ну, то есть за счет этого. В постсоветское, то есть это было уважение. Наступило постсоветское время. Стереотип о том, что высшее образование – это ого-го, да, он сохранился. И у нас на постсоветском пространстве создалось неимоверное количество, ну, я их называю, фабрик по продаже дипломов о высшем образовании. И за счет того, что их выросло же как грибов, у нас их чистили последние 5 лет очень сильно. Ну, а где-нибудь там, в том же СНГ их осталось, там, в Киргизию приедешь, там, этих вузов каких хочешь. Или в тот же Казахстан. И получилось, что у нас все в одну кучу намешалось, ну вот как бы все они университеты, и у нас человек вообще растерялся, ну вот общество, оно потерялось. Вот идея старая дать ребенку высшее образование, она осталась, вот типа вот в кредиты залезу, там продам дачу, ну вот высшее образование дам. А понимание, что высшее образование, нет такого единого высшего образования, есть действительно вузы, где дают университетское образование, то есть широкий взгляд, что такое университетское образование, это мировоззрение в первую очередь. А во вторую очередь, это вот узкоспециализированные вузы под изготовление именно специалистов, то, что у нас называлось институты. А еще есть куча мусора, ну вот, ну не то, что мусора, а вот, ну, фабрики по производству дипломов. И вот мне кажется, что в условиях новой экономики, во-первых, вот этот вообще то, что по производству дипломов нужно либо закрыть, либо, я не знаю, вот это просто балласт, который сводит с ума наше общество. Вот эти вот вузы, которые непонятно кого готовят, их становится все меньше и меньше, но они остаются, это очень важно. Второе, вот те, которые именно под узко заточенных специалистов. Как здесь без госзаказа работать, я тоже не понимаю. У нас же появляется сейчас гособоронзаказ обязательный. Судя по всему, нужен точно такой же гособразовательный заказ. Вот там 1000 специалистов там, по конкретно оптике, например, нужно, значит, вот это и есть гособоронзаказ. А вот университетское то самое образование, которое готовит именно мировоззрение, да, его как раз нужно делать элитарным. Ну, то есть, это туда действительно должны попадать лучшие, лучшие, ну, вот там, МГУ, ну, наши. У нас не так много вот этих вузов, которые дают именно подлинно университетское образование. И вот пока мы вот это вот, мне кажется, не расчистим, в первую очередь, вот этот вот, ну, мусорные вот эти фабрики по производству дипломов, не выведем их за скобки. Может, их даже понизить нужно, чтобы не называть их институтами. Потому что люди, вот из того, что я вижу, у них дезориентация. Все университеты, все как бы это самое, куда, что, как попадать. Поэтому, мне кажется, мы вот кроме экономики еще нужно гособразовательный заказ на университеты выводить за скобки, потому что все-таки производство людей с мировоззрением, интеллигенции в широком смысле этого слова, нам не хватает, потому что у нас ее функцию ее выполняли все-таки либералы все это время. Ну вот давайте будем честны, да, и вот проработку, то, что называется, нарратива и дискурса, как бы, все-таки у нас нового типа мышления, вот интеллигенции, ее тоже придется создавать, иначе, потому что мы не объясним людям, почему им нужно это делать. Ну, вот это я имею в виду. Но... Вот это функция образования.
Семен, вы затронули здесь столько моментов. Я бы так сказал, вот в своем спиче вы затронули достаточно много болезненных тем. Я попытаюсь степ-бай-степ.
Ну, конечно.
Давайте, да. Вот первая тема, она связана была с тем, что как же превратилась от нашей, так сказать, очень неплохой системы советского высшего образования, которая считалась одной из лучших, так сказать, в мире, даже признавалась, превратилась в систему, так сказать, вот как вы... Я бы не сказал, что это фабрику по выдаче диплома, но превратилась в бизнес. Я бы сказал, здесь первый вопрос, это был связан с тем, что... Начиная с 90-х годов, после распада, там, 91-го года распада Советского Союза, значит, у нас потихонечку, помаленьку стали вот отдаляться система производства от системы образования. Точно так же, как и наука начала отдаляться. Вот есть наука, есть что-то система образования. Образование, особенно... Я сейчас не скажу о московских вузах, я скажу о региональных вузах, в большей степени стало похоже на систему бизнес в бизнесе. То есть это бизнес. Отдельный бизнес. Я приведу слова одного из промышленников, который где-то в 90-е годы очень хорошую, ну, даже в начале 2000-х сказал очень хорошую фразу. Вы знаете, это директор крупного завода, он сказал, вот представитель университета. У вас свой бизнес, у нас свой. Наши бизнесы не пересекаются. Представляете, когда этот университет готовит специалистов, ну, готовит специалистов для этого завода. Он говорит, нам не нужны те, кого вы готовите. Нам нужен кто? Нам нужен только кто нам нужен. Мы за 6-9 месяцев подготовим у себя на собственных курсах. Угу. При заводе. А того, кого вы готовите, нам не нужны. Это первое. Ну, вот я первый элемент, который вы затронули. Второй элемент. Вы затронули тему, связанную как с государственными, так и негосударственными высшими образованиями. Да, это как только появилась возможность заниматься, так сказать, бизнесом в области образовательной деятельности, началось огромное количество институтов, университетов, колледжей и прочее, которые были частными. Частные университеты. Которые на самом деле, ну, главный закон бизнеса подешевле, так сказать, продай, купи, а подороже продай. И, соответственно, получение прибыли является основополагающим. Поэтому там достаточно много было нарушений, и эти нарушения тщательно скрывались, мимикрировали часто эти университеты под крупные уже марки университетов или крупных институтов, мимикрировали, чтобы привлечь только к себе, так сказать, абитуриентов, потому что платное образование, любыми путями делали систему, чтобы у них эта платность образования была большой поток, и чтобы за счет большого потока они могли быть конкурентоспособны по цене. Понятно, что образование там получали в лучшем, ну, хорошее, так сказать, образование получали в лучшем случае 1-2 группы, а остальные все этот поток учился ради диплома. И учился ли он вообще, потому что система, при которой... И причем они выполняли все требования, но при этом студент обучался, знаете, как типа среду вечером и субботу утром. Вот за неделю. То есть студент обучается на бакалаврской программе в среду вечером и в субботу утром. Ну, это за два раза. Вы не представляете, что из себя представляла сдача зачета или экзамена по определенной системе. Это было что-то, потому что преподаватель он не давал знания, он был как лоцман, который пришел на первое же занятие, должен сказать: курс у нас микроэкономика. Значит, вот такие книги, вот такие темы. Вот такое задание. На следующий раз мы с вами встречаемся только на зачете.
Прекрасно.
Образование ли это? Я думаю, что это большой вопрос. Хотя по Болонской системе это вполне вероятно, потому что на сегодняшний день, что там греха таить, если вы приходите в классический университет, там, не знаю, там Кёльна, допустим, да, то вы можете увидеть, там, не знаю, или финский университет в Хельсинки, высшая школа, то вы можете прийти и посмотреть, что там аудитории там, на 1000 мест, и вполне вероятно, что преподаватель, он как бы профессор, он читает лекцию, он не знает, кто там у него сидит на предпоследней, на последней партии, он их и не видит, и не знает, кто у него там идет. То есть, если это достаточно большие потоки. Но, в принципе, вот это один из элементов, то, что у нас во что превратилось высшее образование, это достаточно... И это больно ударило по причине. Плюс добавьте еще сюда всякие филиалы отделений. То есть, когда вот МГУ, допустим, он свою марку ценит, филиалы есть только в других странах. Но один филиал, единственный сейчас первый филиал появился там в России. Ну, второй, извините. Первый – это в Севастополе, а второй, ну, это опять же…
Он был тогда еще
за границей. Да, он был тогда, был, а второй сейчас появился в Нижегородской области, ну, в Нижнем Новгороде. Это вот два в Нижнем Новгороде. Это два, так сказать, элемента, а большинство вузов же имело очень много филиалов. Это тоже система вопросов, кто читает там…
Были дикие филиалы.
Нет, но филиалы… Филиалу рознь.
Бывает, ну, я понимаю, но
филиал бывает с хорошей базой, с хорошим, так сказать, с хорошей системой подготовки, со своим, так сказать, кадровым составом и все, с хорошей своей инфраструктурой. А бывает филиал, это на самом деле, ну, что такое филиал? Это может быть комнатка, две, где есть одна из них, это бухгалтер, который принимает деньги за обучение, вторая комнатка – это выдача дипломов. За это. Да. Это тоже может быть филиал. Это о той системе, которую я вам сказал. Это филиал филиалу рознь. И поэтому здесь есть две тонкости. Опять нельзя смотреть и нельзя мазать одной черной краской и смотреть только с одной стороны. Почему? Потому что в системе, когда видишь это напрямую, то есть я как работник высшей школы вижу, как эта система развивалась вот, в динамике, один из директоров филиала мне в частной, в личной беседе сказал, ну, мы же занимаемся хорошей работой, мы занимаемся воспитанием, а уж потом образованием. Лучше, чтобы они у нас сидят сейчас за студенческой скамьей, нежели занимаются какими-то противоправными действиями на улице. Понимаете, да, система? Плюс к этому в эпоху, когда макроэкономической нестабильности и внутренней нестабильности, социально-экономической нестабильности на определенной территории, в определенном городе, в определенном регионе, где большая безработица, лучше, чтобы студенты вот этого возраста учились, нежели занимались чем-то другим. И это было, и это время, так сказать, прошло, и мне кажется, это, в этом тоже есть логика. В этом тоже есть логика, его тоже, как бы, этого директора филиала можно понять.
Можно, конечно.
Можно понять. Но в целом, я понимаю, что мы сейчас живем опять в очередной раз на витке, так сказать, вот, развилки, я бы сказал, дорог, куда дальше идти. Конечно же, болонская система, при которой в ней есть и плюсы, и минусы, мы тут обсуждали, как бы, и плюсы, и минусы.
Но не смысл, если бы мы были бы в едином пространстве.
В интеграционном пространстве никаких вопросов нет. Хотя, мне кажется, в болонской системе более выгодоприобретателем в большей степени были все-таки страны Европейского Союза, вот, нежели страны, так сказать, которые бывшего Советского Союза. Потому что Россия присоединилась к этой болонской системе в 2003 году. За нами через два года присоединилась и Армения, и Азербайджан, и Украина. Вот, в 2005 году, в 2007 году присоединился Казахстан, в 2010 – Беларусь. Ну, то есть, все пошли по пути, так сказать, этой системы. Привело ли это к хорошему результату? Ну, то, что надо было уходить от старой системы, возможно, потому что, ну, поменялась ситуация, экономическая, в первую очередь, ситуация, социально-экономическая ситуация, надо было делать. Но на сегодняшний день, мне кажется, надо создавать свою ситуацию, но опять ее делать не из ретроспективных анализов, что у нас вот было, да, и как мы вот к этому идем, а из того, что из будущего.
Это самое интересное, да. Мне кажется. Вот давайте как раз об очертаниях будущего, как вы видите, вот, какие именно под эти задачи нужна нам тогда система образования, какие элементы. Понятно, мы не можем описать это комплексно в рамках эфира, а вот какие...
Ну, один из основных экономических законов – спрос рождает предложение. Пока есть платежеспособный спрос на дипломы, так сказать, определенных специальностей, что бы мы с вами ни сделали, будут, значит, коллеги, кто будет это восполнять. Я сейчас даже не говорю, я говорю как просто профессор университета, я не говорю как чиновник какой-то и так далее. То есть, в любом случае получается система, что она несколько будет иметь лаг по времени. Мы сразу этот процесс по мановению волшебной палочки не остановим и не трансформируем. В любом случае будет энное количество переходного периода. Но нужно понимать, что для новой, давайте возьмем там аспект, там, я не знаю, зеленой экономики, аспект, о котором мы обсуждали в одной из передач, цифровой экономики, ведь есть целый спектр профессий, которые вот в ближайшем очертании, там, до 2030-го, 35-го, там, не знаю, может быть, до 40-го, 50-го года, потеряют актуальность. Их просто не будет. Они будут замещены, их просто не будет в нашей экономике. Так вопрос, давайте сегодня и сейчас уже потихонечку отказываться от этих специальностей в пользу того, кто же нужен, и готовить новых специалистов. Но возникает обратная сторона медали. А кто будет готовить? То есть мы даже понимаем, что будет будущее, мы понимаем, что там будут новые, так сказать, технологии, новые, так сказать, нужные. А вопрос возникает, а кто будет готовить? Получается, что... Нет, уж извините, пожалуйста, хоть я скажу о себе, не буду, как говорится, о коллегах, скажу о себе. Я работаю постоянно, стараюсь тоже развиваться в различных, так сказать, брать даже сферы, которые рядом со мной, даже не близкие ко мне, а рядом, для того, чтобы быть более конкурентоспособным и развиваться, так сказать, ну, более широко на этот процесс смотреть. Ну, для того, и развиваюсь и свои тематики для того, чтобы быть, так сказать, ну, больше внимания, потому что все меняется. Все меняется. Я должен быть сам, так сказать, обладать этой всей информацией, чтобы потом ее уметь трансформировать и передавать студентам. Но при этом же я прекрасно понимаю, что даже развиваясь самому, с течением времени у меня это все несколько, так сказать, идет процесс медленнее, чем у студентов. Студент у него происходит побыстрее, вся эта система. И поэтому возникает система. А для будущего специалиста кто же нужен? Кто же нужен как куратор? Я думаю, что в Болонской системе есть очень интересный аспект. Когда вот его можно оставить, на самом деле. Мы сейчас не говорим о вот интеграции и всех прочих вещах. И о двойном, тройном, о двойном дипломе, о вкладыше, чтобы он признавался там где-то в других странах. Нет. Я говорю о системе, когда человек выбирает себе... Вот будущее, да, исходя из тех курсов, которые он берет. Вот здесь нужен человек, как раз лоцман, или, так сказать, наставник, или куратор, который за этим человеком с первого курса отслеживает. Даже, может быть, где-то даже со школьной скамьи. Почему? Потому что, когда человек получает среднее образование, а здесь уже взаимосвязь между средним образованием, и здесь я приведу слова одного коллеги, который сказал, что вы знаете, как дать образование высшее человеку, который не имеет среднего? Нет, на бумаге он имеет.
А де-факто не имеет.
Ну, а де-факто у него нет. Да юра у него есть. Де-факто нет. Почему? Потому что система ЕГЭ, и ЕГЭ, вот эта вот система, она, ну, по большинству, там, коллег, понятно, что кто-то за, кто-то против всегда будет, но большинство считают, что критиков ЕГЭ говорят, что человек отучает учиться, и вот только натаскивание на этот вот, на написание тестов, на ответы на вопросы, на угадывание, предугадывание и, соответственно, ответы на вопрос. Он не может критически мыслить, он не может рассуждать, он не может аналитически работать. Так вот, когда человек к нам приходит, мы же должны ему не то что навязать, а мы должны для него сформировать ту программу, которая подходит под его навыки, под его компетенции, под его даже способности и те, как бы, и те даже наработки, и даже в его психологии то, что у него заложено. Ну, допустим, вот вы гуманитарий или технарь. Это, это же можно проверить и проверить, и тогда для этого человека, говорит, может он всю жизнь занимается не тем, просто у него предрасположенность совсем другому. И когда внутри он уже выбрал факультет, он выбрал направление, он же набирает курсы разные. Ему надо тоже помогать в том плане, чтобы он выстроить из него специалиста. А вот здесь тут нужна очень тонкая, я бы сказал, точечная работа с нашим сейчас рынком труда и с бизнесом. Когда бизнес должен сказать, приходит ко мне человек, мы с ним познакомились на конференции, он должен сказать мне, Сергей Михайлович, мне нужен человек. Я говорю, какой вам человек нужен? С какими компетенциями, с какими навыками? Давайте, я выстрою под вам. Ну, вот буду вести под вашу компанию, под вашу фирму человека со второго, с третьего курса обучения, вот после того, как он уже выбирает, да, когда началась уже более, так сказать, система, чтобы он был для вас хорош. Не просто. И тогда помогает система отсечь, вот почему система там ABCD, допустим, отсекает, и мы видим по рейтингу студента, что он на самом деле хороший, мне не стыдно за него. Я говорю, да, вот этот человек хороший, он по всем показателям, он и набрал то, что компетенции, которые вам нужны для вашей компании, и плюс к этому он по всем, так сказать, предметам, он конкурентоспособен, он, мне за него не будет стыдно. Вот в чем вопрос. И это является, мне кажется, очень важным элементом системы, которую я бы оставил. Оставил, потому что это будет... Без этого, к сожалению, вот мы сейчас на переходе увидеть это интеграционное пространство. Мы понимаем прекрасно, что вы только что сказали, где основные вузы находятся. В Москве, в Санкт-Петербурге. А как же быть с другими 83 субъектами Российской Федерации? Пусть не обижаются на меня Казанские университеты, Новосибирские и так далее. Есть крупные школы научные, которые...
Мы же начали их как-то федеральные объединять. Какие-то процессы начались, которые я тоже не до конца понимаю.
Нет, процессы начались... Задумка-то понятна. Для чего? Это как раз задумка для того, чтобы, как вы сказали, убрать вот то все, что ненужное, совместить, убрать вот эти все верхушки вот этого топ-менеджмента, которые жили за счет этого, а сделать систему А прозрачную, Б систему, и главное, эта система очень похожа на европейский университет. То есть, это система такого крупного, это понятно, но что переходит, как это должно быть де-факто, а не де-юре. Де-юре – это одно, а вот как происходит де-факто. В Полонской даже системе, еще один положительный момент, есть система, что преподаватель там является ключевым звеном. Главной фигурой – это преподаватель. Профессор – это доцент, это научный сотрудник, который ведет и лекции, и научной работой занимается – это преподаватель. Смычка здесь должна быть еще и между наукой, научными исследованиями, и то, что ты даешь в образовательном процессе. Потому что ты можешь начать заниматься наукой об одном, а ну, понимаете, да, наукой заниматься в одной отрасли, а преподаешь ты совершенно, там сказать, другую систему. И это кроме вот этой вот связи между производством и высшим образованием университетов. И мне кажется, что здесь надо создавать вот такое вот интеграционное хорошее поле. Почему? Потому что понятно, что система такая, что чтобы люди понимали, для чего они идут в отраслевой вуз, да, то есть для того, чтобы работать вот на это, по этой специальности здесь, для этой конкретной отрасли. Или это неважная отрасль, это может быть машиностроение, станкостроение или туризм, это абсолютно для отрасли работать. Либо это получаешь фундаментальные знания, едешь тогда в Московский или Санкт-Петербургский университет из региона и получаешь там образование. Либо ты едешь, вот, ну, я не знаю, сейчас стоит как бы систему называть, едешь ты в магистратуру за границей, но мне кажется, вся эта ситуация нынешняя, она все-таки временная, и система, когда Россия все равно будет в таком вот в образовательной программе работать с другими странами, да, мне кажется, она все равно должна быть.
Ну, то есть, что... мы восстановим коммуникацию с нашими европейскими...
Однозначно. Невозможно, потому что создание автаркии, ну вот как бы системы, даже в образовательной сфере, я не говорю сейчас о других сферах, ну, обычно ни к чему хорошему не приводит.
Ну хорошо, это не надо нам или это не надо им? Ну вот зачем мы им? Ну вот мне просто интересно, европейцы. Если они у нас особо в вузах не учили, только вытаскивали из нас специалистов?
Ну, специалистов они нас вытаскивали раз. Но ведь это единая и культурная как бы, программа, это не только программа образовательных, тут как бы совместных дипломов и прочее. То есть ведь система единого, так сказать, европейского пространства говорит, что мы создаем единые ценности. Вот к чему мы сегодня приходим, о чем сейчас многие пишут и говорят, но только к образованию это не соотносит. Мы приводим, что откажется ценности-то у нас разные. То есть, что хорошо, условно, там, для немца или шведа, оказывается, не очень хорошо для русского. И наоборот, если система ценностей разная, то, конечно, о совместном образовательном процессе не имеет смысла говорить. Так вся идея Болонской системы образования была создание единых ценностей для всех стран, ну, как бы подписантов, которые как бы подписантов этого соглашения.
Правильно. Ну, то есть о создании единых ценностей в рамках, ну, как бы, концепции Фукуямы, что история закончилась. Да? Ну, что вот есть евроатлантическая цивилизация, которая является лидером, и все остальные под нее так или иначе подстраиваются. Да? То есть в этом же были ценности. И мы к этим ценностям как бы присягнули добровольно. У нас же демонтаж был Советского Союза с чем? Что мы отказываемся от того, что мы посчитали неправильным тупиком. Я сейчас не даю оценок. Да? Вот оно произошло. И добровольно включаемся в вашу модель глобального миропорядка и в том числе глобальной экономики. Да? И вот ценности. Но теперь-то проходит переоценка ценностей. Это же как мы видим на примере того же Венгрии. Да? Оказывается, ценности-то не в рынки, не в экономике, а ценности в том, соответствуешь ли ты критериям демократии или тоталитаризма. То есть они вернулись к старым ценностям 70-х годов. Да? Угу. И в этом смысле это они, ну, железный занавес на самом деле это опускают. Ну, если вот, вот так вот рассуждать. Европейцам, может быть, это и не надо, особенно североевропейцам и немцам. Да? Но их ставят перед выбором. То есть, это же их ставят перед выбором. Или вы будете с США с общими ценностями евроатлантическими. Да? Uh-huh. Или вы будете с Россией со своими культурными древними связями еще там, со средних веков. Да? И я-то исхожу из того, что у Европы своя шизофрения. Ее же от этого и рвет. Ну, потому что у нее есть ценности, которые 20 века евроатлантические, связанные с тем, что они демократии, uh-huh, развитые и все остальное. А есть культурные ценности... Ну, со времен, я не знаю кого, прусских королей, да, грубо говоря, ну, отношения-то с Россией, да, и на Балтике были. Вот. И я-то считаю, что их разорвет, потому что у нас нету шизофрении. У нас все понятно и с нашими ценностями. У нас были заблуждения 90-х годов, что мы добровольно побежали. Поэтому я-то и скажу, что у них будет кризис, а мы-то сохраним здравомыслие. То есть у нас, может быть, и денег будет меньше, еще чего-то будет, но шизофрении у нас нету. Поэтому это как бы им бы не пришлось к нам возвращаться, ну, потому что мы сохраним здравомыслие. Ну, это опять же, это у меня логика, в том числе экономическая. Иначе нельзя объяснить самоубийство по тому же газу. Ну, это же самоубийство экономическое.
Я бы не ставил сейчас так вопрос. Все-таки тема у нас связана с образованием.
Нет,
так,
а оно же прямо связано. Ну, смотрите, если мы не будем много продавать им газа, да, у нас же задача уже поставлена – расширять на внутреннем рынке все, что связано и с производством из газа, и подключением, ну, да, домохозяйств. Вывод какой? В ближайшие 5-7 лет спрос на все, что связано с... Вот, ну, газификация внутри будет огромной. Следовательно, отдавайте детей туда. Ну, вот я из этого исхожу, да?
Ну, вы знаете, тут давайте так. Опять много тем, и вы, Семён, развернули этот вопрос, развернули вопрос к экономике. На самом деле, это взаимосвязанные вещи, я тут с вами соглашусь. Но, вы знаете, вот есть одно допущение. Одно допущение, которое вы сделали. Болонская, допустим, система, о котором говорят, единое научное культурное пространство для всех там 48, по-моему, там 48 стран, которые подписантов вот этого Болонской программы. Оно, вы знаете, одна из задач была какая? Сократить отток студентов из европейских стран в университеты США и Канады.
Угу.
И повысить конкурентоспособность европейского именно образования. Uh-huh. То есть Болонская программа, которая начала действовать с 1999 года, когда уже это уже не 91 год, когда мы говорим о России, а, ну, все-таки 2003 год это все-таки уже не начало 90-х. 2003 год, когда подписантом стала Россия, вопрос-то был заключался именно в этом. Потому что университеты, получается, именно в четырех вот ведущих стран, это вот, которые были самыми главными инициаторами, причем это было, начали они говорить еще с 96 года, 1996 год, и это было даже не в Болонии, это Болонский университет первый начал обращение, так сказать, по всем странам, что сказать, давайте присоединяйтесь к этой хартии европейских университетов, единое создание такого пространства. А на самом деле это было во французской Сорбонне. И в 96-м году, когда четыре страны, представители четырех стран, это Германия, я говорил, Великобритания, Франция и Германия, Франция, Италия и Великобритания, решили, что давайте создадим это единое пространство. Для чего? Потому что они понимали, что идет отток студентов, и лучшие-то сливки уезжают.
То есть, получается, они компенсировали отток для, за счет включения новых стран Восточной Европы? Или
возможно, это и так. Вот... Это, нет, это ложится в логику того, что мы сейчас с вами обсуждаем, но это ведь с самого начала не было таким, потому что если мы посмотрим страны, которые были первыми подписантами в 1999 году, там не было стран, так сказать, которые входили в состав Советского Союза, которые сейчас являются независимыми государствами. И это было, в первую очередь, единое культурное научное пространство, чтобы быть более конкурентоспособным. То есть, они в этой синергии, они в этой как бы системе агломерации и объединения, интеграции, видели повышение конкурентоспособности. А тут есть и обратная картина, потому что я сталкивался и с такими показателями, когда немецкий исследователь, там, научный сотрудник уезжал, допустим, в очень престижный американский университет, получал там степень доктора наук, и вернувшись обратно в Германию, он думал, что он будет востребован, а оказалось, что не так. Он обошел 5-6 университетов, ему сказали, везде сказали нет. И на шестом уже, в шестом или седьмом университете он спросил, что не так со мной, я получил одно из лучших образований в мире по всем рейтингам. Университет закончил тот, кто получил степень доктора наук, или что не так. У вас излишняя компетентность, ему ответили честно. В Германии излишняя компетентность.
Слишком умный.
Ну, излишняя компетентность. Расшифровывайте это сами.
Отличная формулировка.
И формулировка того, что иногда это для чего? Меня это толкнуло на мысль. Нужна ли большинству людей, которых там обучаются, вот эта излишняя компетентность, и будут ли они востребованы на рынке труда? Можно получить высококлассное образование, потом не найти в своей собственной стране, а-ля, извините, в своем собственном регионе работы. Потому что у вас будет излишняя компетентность.
Вообще сплошь и рядом. Обычная история.
Нет, обычная история. И эта история, еще раз говорю, вот с немецким профессором, который вот, ну, такая ситуация. Но это же можно и трансформировать сюда. Я просто хочу сказать, что вот степень вот развертывания вот в различных аспектах, что это получилось, что страну сейчас, ну, я говорю о России, нашу страну превратили как в страну изгоя и в страну как бы объединились против нас. А на самом деле там внутри, в образовательном вот этом вот пуле, все борются тоже за своих выпускников, за конкурентность своих университетов, за конкурентоспособность своих так, высших учебных заведений и преподавателей и так далее. Поэтому они-то это было, Болонская система, она была создана для этого. Одна из задач была. И поэтому об этом мало кто знает. И на том говорит, что это не для того, чтобы там сказать, что-то где-то разрушить. Это мы позже, через 4 года только Россия присоединилась. А все остальные страны бывшего Советского Союза присоединились позже даже к этой системе. То есть, они понимали, что надо... Это система, которая дает возможность повысить качество диплома, повысить мобильность студентов, повысить мобильность преподавателей, улучшить качество образования в своих университетах, в своих странах, в университетах. Вот о чем идет речь.
Так может, нам тогда надо создать подобную систему внутри, например, того же ЕАЭС? Но с другой стороны, это не все страны ЕАЭС вышли из Болонской системы, правильно? У нас же так получается.
Ну,
не все. Вышвырнули кого? Нас и белорусов, правильно?
Ну, это вот так. Это
ну,
таким...
вот сейчас,
а мы сейчас из всех, так сказать, все большинство наших международных, так сказать, организаций, в которых мы даже председательствуем, не только являемся членами, вдруг оказалось, что Россия за чертой. То есть мы их просто, ну, нас отодвинули. И так же, как и во многих случаях белорусов. Но я с вами согласен, но здесь вопрос заключается: вы знаете в чем? Опять же, с нашей экономикой. Вот здесь я вернусь к экономике, к нашему производству. Здесь образовательный наш процесс, мы, понимаете, мы как-то отделяем образование от производства. Это делать нельзя. От наших отраслей экономики нельзя отделять образование. Мы тогда должны понимать, либо мы здесь создаем все сами, и тогда мы образование перестраиваем под внутренние, так сказать, требования нашего рынка труда, либо это у нас ну, как бы сказать, система, объединенная с кем-то. ЕАЭС ли это, БРИКС ли это, ШОС, ШОС плюс, с кем? Если мы делаем новые цепочки, это опять же, ну, как бы система специализации и кооперации. Если мы делаем, ну, это опять же а-ля Советский Союз, мы делаем что-то единое, делаем систему, я не знаю, автобуса, но одна страна или регион производит там стекла, другая производит там, я не знаю, металл, третья собирает это все, ну и так далее и тому подобное, там, четвертая там электроникой, электронику поставляет и так далее. А потом это все распределяется. Вопрос: либо мы это идем в систему, либо это мы делаем внутри. Но без кооперации невозможно. У нас сейчас путь, на мой взгляд, в никуда. Мы создаем крупные вертикально интегрированные компании, которые и производят, и продают, и транспортируют. Ну, в общем, и все еще комплектующими и прочими вещами занимаются тоже сами. Ну, их, извините меня, внучки или дочки, пускай. Но это тоже аффилированные с ними структуры. На мой взгляд, это путь в никуда. Вопрос именно кооперационных связей должно быть, и отсюда должно исходить тогда образование. А то у нас получится, что это, вы знаете, как вернувшись к словам того промышленника, директора завода, у вас бизнес свой, у нас бизнес свой, они не пересекаются.
А хорошо, ну вот смотрите, вот мне вот это очень важным кажется. Идея, ну как это экономисты называют, чибализации, ну то есть создание крупнейших, крупных игроков, корпораций, это была, собственно, идея фикс, начиная с нулевых годов.
Ну да.
Ну, вокруг этого все строилось, да? То есть. А вот вы говорите, что это ну, неправильно, да, а что это неэффективно, да. А каким образом? То есть корпорации у нас были основой того, что государство возвращало себе активы. Ну, как я это понимал, да, потом частично продавало. Ну, то есть государство понимало, как оперировать с корпорациями, ей удобно с этим было, да. То есть. Я так понимаю, что боятся управленцы повторения 90-х, ну, то есть, вот как распыление собственности приведет к. Вот я не очень понимаю, как эту вот грань удержать. Вот вы говорите, что, значит, если субъект, как чеболь, корпорация в себе и продажу, и производство, и все, она автономизируется, то есть государство на нее, получается, не влияет или что? В чем риски? Я не очень понимаю.
Нет, я не понимаю, в чем риск. Тут вопрос заключается не ведь и в диверсификации деятельности компании. То есть и то, что компания на сегодняшний день не является партнером. Я давайте так общно скажу. То есть система, которая нас сейчас как и мы идем. Да, это вертикально интегрированные крупные компании и вплоть до там, я не знаю, 20-40 крупных мегаполисов городов. Которых даже регионов нет, 85 субъектов, а будет там, я не знаю, 40 крупных городов, агломераций, больше жизни нет. Но на территории будут города-полисы и, соответственно, крупные вертикально интегрированные компании, которые все и вся в себе поглотили как по принципу пылесоса. На мой взгляд, это неправильно. Почему? Потому что мы возникает ситуация, что делать с малым и средним бизнесом, для кого он должен работать, и как он встраивается тогда, вот, как вы сказали, в госзаказ. Любой отрасли, если госзаказ имеет преимущественное право первой ночи вертикально интегрированная компания, каким-то образом аффилированная с государственной властью, и она получает, так сказать, федеральная компания все преференции, а малому и среднему бизнесу не достается ничего. Это раз. Второе. Какая может быть ситуация, при которой, если у нас не будет децентрализации, а у нас вся система централизации, я понимаю, как управленец, конечно, легче управлять 50 компаниями, нежели, там, я не знаю, 5000. Это логично. Собрать людей 50 человек легче, чем 5000, это даже понятно, а управлять тем более, как бы это понятно. Но и система у нас и макрорегионов, о которых много говорят, система, когда управлять не 85 субъектов собрать, а собрать 7 человек или 8 условно, да, намного проще, и управлять им проще. Но есть ли взаимосвязь между регионами, между системами, когда регион региону не конкурент, который борется за все и вся, в первую очередь за ресурсы, трудовые ли это, финансовые, какие, инвестиционные, какие и прочие, а именно когда один регион становится партнером, и не конкурентом, а партнером в создании какой-то, я не знаю, каких-то активов и какой-то, значит, какого-то производства, да, для другого. Это же можно сделать, но для этого нужна децентрализация. Если я понимаю, какие риски, говорит, мы боимся рисков одних. Потери управления, потери финансовые, то есть, если мы говорим, что давайте регионам больше оставлять денег для, на свое собственное развитие, ну как же так, тогда ведь у нас система вначале все отдай, а потом проси, чтобы тебе обратно вернули, правильно? Система и такая, она в этом заложена. Так вот эта система, она, на мой взгляд, неправильная, тоже неправильная, децентрализованная система. Это не говорит о том, что мы завтра будем встанем и будем в другой, где будет хаос и анархия жить. Нет. Эта система даст нам новый толчок для творчества, для креативности, для развития, в том числе и регионов, и компаний, и вообще бизнеса. На мой взгляд, должна быть перестройка всей системы, которая у нас сейчас. И есть сейчас очень хороший шанс для этого. Потому что мы к этому, мы об этом только говорили всегда, а к этому нас, так сказать, вот сейчас подтолкнули к тому, что мы сейчас можем переустроить эту вот всю систему экономическую, всю модель, которая у нас есть. Я бы вот к коллегам присоединяюсь, которые говорят о новой экономической политике, типа NEP-2, да? NEP, там, я не знаю, плюс, и как хотите сказать, Next NEP Mix, там, который сейчас можно повторить. Я к ним присоединяюсь. Я скажу «да» и двумя руками «за». Сделайте систему, чтобы люди могли работать в этой экономике, зарабатывать. И если вы сейчас создадите условия, институциональные условия для развития, я вас уверяю, от этого только лучше будет в экономическом плане. А мы сейчас идем в систему, вы прекрасно понимаете, во всех отраслях, и в медицине, в образовании, в науке. Система укрупнения, система консолидации. Система, так сказать, в бизнесе то же самое, мы только что с вами говорили, в региональной политике, к укрупнению, консолидации, все. С точки зрения управления, я согласен, это, но мы
упрощает
управление этими регионами, но не упрощает решение задач для развития территории.
И накапливает противоречия, потому что упрощение управления позволяет тебе отказаться от противоречий, на которые ты не обращаешь внимания. Ну, грубо говоря, ты сидишь в Москве. И что там у тебя, это как отразится твое решение на территории, тебя не очень это даже и, ну, не то что волнует, но ты не сопричастен с этим. Да? Это мы часто...
Потому что это сопричастный руководитель региона.
Конечно. И поэтому, а так как оно все вертикально интегрировано, оно часто отражается в том числе в виде даже и экологических катастроф, которые мы видим, как оно, собственно, потому что все ждут, пока согласуется это все у начальства, и оно так и живет. Я с этим диалектическим противоречием с вами полностью согласен, он заложен в основе вообще нынешнего ситуации. По-старому мы уже не можем, нас отовсюду уже выгнали по-старому.
Ну да.
А по-новому мы еще сами себе не ответили, а как это по-новому и что мы хотим вообще.
Вот прообраз этой экономики, он у нас слишком размыт, слишком аморфен в том плане, что если почитать даже декларативные вещи, которые мы принимали, нормативно-правовые акты, указы президента, распоряжения, различного рода стратегии, и просто их сопоставить, мы и просто, если бы это даже, я не знаю, на 50% выполнялось, точно так, что там написано, мы бы жили в другой стране. Но у нас очень сильное отличие от того, что мы пишем, вот какие мы создаем системы, от того, что происходит в реальной действительности. И, на мой взгляд, мы отдалились от темы, конечно, образовательности.
Мы перешли, мне кажется, в следующую анонс следующей более интересной темы.
Нет, более интересная тема в том плане прообраз будущей экономики, на мой взгляд, он должен лежать в сфере вот именно... Как это звучит, не несколько диссонанса в современной ситуации, это диссонанс, потому что я понимаю, что в эпоху войны, так сказать, не может быть ни либерального стиля управления, не может быть ни демократического стиля управления, а может быть только авторитарный, потому что, ну, когда ты принимаешь решение, должно быть четкое исполнение, это как в армии, тебе сказали, иди, ты не имеешь права рассуждать, то есть, ты, как говорится, рассуждать будешь потом, когда выполнил приказ или приказание. Это все понятно. Ну, мы сейчас живем в такой, как бы, в такой системе, в таких условиях. Но на будущее, вот мы же говорим о будущем экономике, на мой взгляд, вот та система консолидации всего и вся, превращения, она это путь в никуда. Это система, при которой мы получим в будущем, не сегодня, сейчас, мы получим больше минусов, больше, чем плюсов.
Я бы, знаете, чем бы очень хотел разобраться, мы же тем более не первый раз и встречаемся, да? Именно вот тогда НЭПи 2.0, да? Ну, то есть, вот о том, какой был бы этот образ будущей экономики, ну, понятно, что очертить это невозможно и за столь короткое время, но какие-то вот, ну, тенденции, то, что называется, тренды, было бы, мне кажется, очень интересно обсудить. И с учетом опыта, может быть, и отечественного, и соседского.
Ну, вы знаете, я в системе НЭП 2.0, я бы пришел по пути и даже не изобретая велосипед. То, что, понимаете, надо лучше, на мой взгляд, когда во времена, так сказать, холодной войны, ну, в Советском Союзе, за страны Запада, такое впечатление, что мы очень хорошо друг друга изучили, так вот мы переняли у них самое плохое, они у нас переняли самое хорошее. И получились такие вот два конгломерата, на мой взгляд, они несопоставимы перед собой, потому что они у нас взяли хорошее, а мы у них взяли плохое. И мы вот создали какие-то две системы не очень хорошие. А то, что нужно сделать, на мой взгляд, ну, маленькие кейсы в качестве примера. Много говорят, допустим, о пенсионной реформе. Пенсионная реформа и так далее, и тому подобное. И мы сейчас, я подойду к бизнесу, я как бы эту систему помню. Значит, пенсионная реформа. Ну, давайте посмотрим. Ну, пенсионная реформа, ну, она на сегодняшний день, как бы мы ее с вами ни крутили, ни вертели, больше похоже, что мы идем путь к китайскому, так сказать, прообразу. Ваши дети и внуки – это все. Это и есть ваша пенсия. Будет ли оно, и кто будет работать на вашу пенсию, когда вы выйдете на пенсию, так сказать, ну, это большой вопрос, особенно для молодого поколения, которое говорит, что у нас пенсии не будет, зачем стараться даже для этого. А почему? А потому что вся система бальных систем и так далее, и тому подобное, она приводит к чему? Сколько бы ты ни зарабатывал, сколько бы себя не удерживал работодатель, не перечислял в соответствующие бюджеты, все как положено. Что значит это накопленные баллы? Очень хорошо написано. Балл будет соответствовать стольким рублям, какая будет макроэкономическая ситуация в стране. Как может отдельно взятый человек, физическое лицо, спрогнозировать макроэкономическую ситуацию в стране при выходе его на пенсию в 65 лет или больше? Это большой вопрос. Можем ли мы на сегодняшний день брать и, скажем так, эту пенсию, даже в той же Венгрии, о которой вы сегодня сказали, в той же Венгрии вы можете иметь право, ваша вторая половина, в случае, если вы ушли из жизни, получать вашу пенсию. Вы можете ее дарить, ее можете кому-то передавать. А вы, так сказать, у нас это все со сроком, так сказать, вашей жизни заканчивается
ваша пенсия.
Возьмите среднюю продолжительность жизни в стране. 63 года для мужчины.
Не доживаем.
Не доживаем даже до 65 лет. Куда уходят наши деньги? В никуда. Справедливо это? Несправедливо. Это со стороны, я не знаю, пенсионной реформы. Со стороны образования, я уже вам сказал, эта система, мы еще разбирались в этом. Со стороны медицины это сращивание между платной и бесплатной. Вы приходите в бесплатную, вы говорите, я плачу налоги. Причем плечу приличные налоги. Чем у вас больше зарплата, тем больше у вас отчислений. Вам говорят, это не важно. Важно то, что вот у вас бесплатный список на 1000 рублей, а все остальное 4000 на 4 бесплатно. Это что такое? 1/20, 1/5, 1, то есть 1/5 часть. 20% вы только получаете. Дальше. У каждого, соответственно, сотрудника государственной поликлиники есть еще негосударственное свое место работы, где все оборудование есть и все в порядке работает, а здесь оно не работает. Приходите, заплатите, я вам сделаю это только за деньги. Нормально это? Мне кажется, это ненормально. Тогда надо сделать или одну, или другую, но не превращать это все в такую, так сказать, вот систему определенного сращивания. Это сплошь и рядом, эта система, при которой, как мы живем. С точки зрения НЭП 2.0, я бы сказал, это как раз развитие малого и среднего бизнеса. Государство должно определить, как мы сегодня с вами говорили, о направлении подготовки специалистов, бакалавров или магистров, если мы говорим о Болонской системе. Я сейчас не хочу сказать, что мы там переходим к специалитету или что-то другое, хотя в медицине, допустим, специалитет, мне кажется, ну, и там в каких-то отраслях, там, я не знаю, это обязательно должно оставаться, потому что машиностроение, там, это бакалавр, это что-то и в авиастроении, мне кажется, это будет удивительно.
Пилот широкого профиля.
Широкого профиля, да. То есть он не умеет летать, он знает общее представление о том,
хирург
что это широкого профиля, да. Он не знает, как вырезать аппендицит, но знает что-то об анатомии, как о строении физического, как это строение человека. Так вот, НЭП 2.0 – это встраивание как раз, когда государство, опять же, как арбитр на поле, должно определять институциональные правила игры, что? Оно говорит, так, нам нужны такие специалисты. Вот сейчас сфера IT. Хорошо, замечательно. Вы тогда для IT-специалистов сделайте освобождение, ну, которое сейчас идет, стимулы какие, не только доходная часть, освобождение там, от налогов, там, это еще какие-то вещи, те примочки, которые на сегодняшний день дадут возможность людям, так сказать, вот эти сферы открывать.
Ну, мы, в общем-то, видим в бизнесе такое косвенное стимулирование, ничего не мешает его в образовании применять.
Да, я согласен, но, понимаете, эта система, опять же, у нас она криво работает. Потому что, ну, я объясню, в чем дело. Такое впечатление, что у нас вот эта единая рубашка, которую мы натягиваем на все отрасли, на все на свете, единая. Даже с точки зрения налогообложения. Я сейчас говорю, что у нас надо менять и бюджетный кодекс, который абсолютно нам это противоречащий всему и вся разумному. То есть, если тебе вам дали деньги, перечислили 30 ноября и сказали до 31 декабря, не дай бог, вы не потратите, то вы больше их не получите, должны будете вернуться в бюджет, вы будете эти тратить как угодно, я не знаю, при всех условиях.
В конце года это... видим эти вечные работы.
Это раз. Я говорю, поэтому это про бюджетную политику. А то, что мы говорим о стимулировании, это, смотрите как, я не знаю, возьмите отходы условно, так вы освободите, вы дайте место, вот как Сколково сделаете, только сделайте это место под маленькие, так сказать, программы типа технополиса, технопарка, в которой будут не IT-компании сидеть, а люди, которые будут кто шины, значит, соответственно, перемалывать, да, в крошку, кто будет бутылки пластмассово перемалывать и делать из них продукт, то картон там и все. Они сами этот, за этот наш ресурс, который мы сейчас, люди у нас невоспитанные, не разделяют отходы. Да они сами вас скажут вам, поставят вам все ящики, только ставьте, мы вам еще доплачивать будем за этот ресурс. Что нужно для этого? Нужно создать условия, чтобы они платили небольшие деньги вот за эту, как бы сказать, за место, да, которое они берут. И плюс к этому нужно освобождение от налогов на определенное время. Именно освобождение, не какие-то каникулы, которые являются так, системами, которые заплатите потом, а не сейчас. Освободить и так в любой отрасли. Если вы это сделаете, тогда малый бизнес, он же, понимаете, в чем дело, он на сегодняшний день только почувствует прибыль. Запах, так сказать, того вот прибыли, о котором идет, он будет сам это будет делать, работать и будет все это налаживать. А у нас эта вся система какая? У нас это больше похоже, знаете, на что? Я вам сейчас скажу положительный пример и отрицательный. Отрицательный. Начну с отрицательного, с плохого. У нас это больше похоже как? Давайте так. Фермеру говорят, давай занимайся сельским хозяйством, будь фермером. Замечательно. Он говорит, убедили, простимулировали. Он говорит, мы вам заказ дадим. Вы сделаете там, я не знаю, 100 тонн капусты, мы вам заплатим за каждый килограмм, ну, условно, там 17 рублей, я сейчас просто условно, за килограмм. Посчитал фермер и говорит, ну да, вот у меня такие затраты, да, 17 рублей, себестоимость у меня выходит там 11 рублей, 6 рублей есть, я посчитал затраты, даже в банке если возьму, плюс процентная ставка, я в любом случае прибыль. Что у нас происходит? Происходит система следующая. Государство отказывается от своих обязательств, потому что слишком много капусты получилось. И говорит, мы у вас по 17 рублей не берем, а среднерыночная цена 12 рублей. Банку это не убедишь никак, потому что банк взял ты
кредит. Ну, он деньги продает.
Конечно, он же продает деньги под свою процентную ставку, ты должен отдать. И плюс к этому еще и налоговая, которая приходит к тому же фермеру, говорит, он говорит, я сегодня посадил весной. Вы как думаете, в России когда будет урожай? Через месяц, через два или осенью. Но люди нормальные говорят, конечно, осенью, но вы вдумайтесь, что в налоговой. Нам без разницы, у нас же отчетный период.
Ну да.
Логично, что ты должен вначале заплатить, а то, что у тебя получится, это проблема другая. То есть у нас же отчетные периоды, это квартал. И значит, за квартал ты должен рассчитаться. Это минус, это минусовая ситуация. Минусовая ситуация в том плане, что у нас не проработана система до конечного, так сказать, вот даже малого бизнеса. Положительная ситуация, я бы сказал, это надо применить сегодня государству во всех своих, ну, государству в целом, применить как такую схему. Как, знаете, как хитрый, так, дальновидный хозяин крупного центра торгового, развлекательного. То есть, никогда он приходит, построился, понятно, что у него есть акционеры, он говорит, слушайте, акционеры, вы хотите хорошо жить? Подождите чуть-чуть, мы сейчас с вами разработаем целую программу и схему, как это все должно быть. Он говорит, приходите, вообще все бесплатно. Только согласуйте со мной, соответственно, чем вы собираетесь заниматься. Бесплатно занимайте места. Ну, вдумайтесь, да? Бесплатно, абсолютно. Вдумайтесь, пришли люди. Согласовали с ним, чтобы это не было моно, да, как бы, а были разные отрасли, разные там представленные системы. Хорошо. Второй элемент. Он говорит, вы только согласуйте со мной еще, чтобы в одной, ну, чтобы у нас красиво было, не как на рынке, что один стекло поставил, другой там, не знаю, металл, третий, я не знаю, там.
Ну, унифицируйте.
Унифицируйте, стандартизируйте. Давайте качественно, чтобы сделаем, чтобы красиво у всех было. Ну, давайте, мы согласуем. Ну, вы на свои деньги покупайте. То есть вы мне ничего не платите за аренду. Там 3-4 месяца, хоть 6 месяцев, там, мы условно вообще ничего не платим. Потом через 6 месяцев он говорит: слушайте, ну я ведь плачу за коммунальные платежи. Вы энергию тратите, воду тратите, тепло. Давайте хоть немножечко на коммунальные платежи. Ну да, люди-то уже 6 месяцев поработали, еще 6 месяцев. И только потом, потихоньку, еще уже через год, он говорит: давайте немножечко, может быть, все-таки я вложился, это уже вот все. У них уже есть что отдавать, у них есть за что цепляться, и у них есть какая-то прибыль, которую они готовы. И вот это уже потом к среднерыночной налогам все. Что у нас происходит? У нас система, говоря эзоповым языком, иносказательно, мы должны такую же систему создать в государстве.
Mm-hmm.
Государство должно создать систему для продвижения вот такого объектов малого и среднего бизнеса, определяя направление. Вы согласуйте со мной, с чем вы хотите заниматься. Я вам разрешение дам, что вы ничего платить не будете. Согласуйте со мной стандартизацию, сделайте унификацию, что вы производите, как, чтобы качество было определенное. А дальше? Дальше потихоньку это развивать. Что у нас не происходит? У нас происходит, что как только вы открылись, на следующий день, здравствуйте, давайте это как вы платите, и все по полной программе. Будет у вас, есть ли у вас прибыль, есть ли у вас доход и так далее. Это никого не интересует. Вот такая схема долгосрочная, она может, так сказать, привести к тому, что будет расцвет экономики в России, о которой многие говорят, пишут, будет ли расцвет экономики. На сегодняшний день он не будет.
Понятно. Понятно, Сергей Михайлович. Разобрались в эволюции неизбежной нашей системы высшего образования из-за внешних вызовов, то есть, что нам придется меняться. С вашими прогнозами я тоже уловил, будем их проверять. Вот. Разговору НЭПи 2.0 предлагаю считать затравочным, потому что в нем надо разбираться очень подробно, особенно как будет меняться у нас. Я думаю, что особенно конец года покажет и бюджет, как верстаться будут, и как цены с энергоносителями, и курс какой будет заложен в бюджете, и будет ли вообще он заложен. Ну, нас ждет масса открытий политэкономических, которых мы ждем. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Ждем еще. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо.
Уважаемые друзья, вопросы, комментарии ждем, следим, будем отвечать, комментировать. Напоминаю, сегодня был Сергей Михайлович Никаноров, эксперт проектного офиса развития Арктики. А на сегодня все. До новых встреч.